Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели Йога Радио. Волей судьбы я сегодня один. Для меня совершенно тоже новость. Сообщили в последний момент. Но тем не менее, думаю, что сегодня мы замечательно все-таки поговорим, продолжим наш цикл о планетах. Напомню, что это я, Транонотарий Дас, Дмитрий Даев, ведический астролог. И тема нашего выпуска – это знаки зодиака. Напомню, что прошлый выпуск у нас был посвящен домам, и хотел бы объяснить, что в данном случае мы рассказываем не просто о знаках зодиака, элементарные знания, идеи, в том, чтобы рассмотреть, как использовать знания о домах, то есть более углубленную информацию. То есть принцип тот же самый заложен между домами и знаками. Небо делится на 12 участков, на 12 секторов. Когда речь идет о домах, то они делятся относительно горизонта. Есть восходящий знак, который отчитывается от асцендента, или как он называется на санскрите, асцендент лагна, а точнее удая лагна, потому что лагна – это точка отсчета, от которой рассматриваются дома. То есть это как бы точка, из которой вы смотрите. Вот дома, 12 домов – это различные аспекты видения. Вот как, что соотносится друг с другом. Дома, они сверху как бы накладываются, как таблица на созвездие. Но созвездия сами распределены, знаки зодиака созвездия, на 12. Их 12. Овен, Телец и заканчивая рыбами. Созвездием. И это тот же самый принцип вот этих 12 домов. То есть, соответственно, Овен – это первый дом, получается, среди знаков зодиака, Телец, соответственно, второй, Близнецы – третий, Рак – четвертый, ну и так далее, Рыба – двенадцатый. Обо всем этом я уже много раз говорил. И те самые принципы, то, что вот рассказывалось о домах, они применимы и к знакам. То есть среди знаков зодиака получается, что знак Овна – это первый дом, это импульс, активность, и в то же время некоторые принципы неприменимы. То есть слепо копировать этот принцип не надо. Так, первый дом среди домов Пхав называется, вот, который асцендент отчитывается, дома ведической астрологии Пхавы, а знаки Раши. Вот чтобы, кстати, было удобно и не путаться, хорошо использовать вот эти термины Раши и Пхава, потому что это принципиальный вопрос. И, например, давайте, к примеру, возьмем знак Льва, который мы в прошлый раз начали рассматривать и который, да, говорит сейчас. Он является пятым по счету, соответственно, он является пятым домом среди знаков зодиака. Если мы вспомним описание домов гороскопа, то пятый дом гороскопа отвечает за детей. Основное значение. Но не только это основное значение, то, что пятый дом детей. Кроме этого, есть значения пятого дома такие, как образование, при том высшее образование чаще всего имеется в виду. То есть, если вы хотите в гороскопе посмотреть, есть ли у человека высшее образование, хотя, конечно же, имеется в виду прежде всего реально образование, а не просто диплом, то, что человек прослушал и получил подтверждение того, что он что-то знает. Ну, часто и действительно и диплом может показывать в гороскопе. Вот пятый дом может еще образование показывать, и высшее образование чаще показывает. Притом, вот надо понимать, кстати, что есть какая-то взаимосвязь между детьми и образованием. Вот надо думать. Притом, если вы будете читать книги по астрологии, то вы заметите, что астрологи как раз вот такие сложные вопросы, они не любят их разъяснять, объяснять и сильно разжевывать. Наверное, по той причине, что понимают, что все равно не поймут, не осознают. То есть вот эти вещи надо пытаться осознавать, размышлять над ними. Так действительно и происходит обучение. В классической ведической астрологии в школах классических дается мантра, дается божество, и ученик, он должен, кроме всего прочего, кроме того, что он логический материал сухой пытается понять и уяснить, должен пытаться размышлять. Можно использовать слово «медитировать». Медитация – это не обязательно, что только лежит или сидит в позе лотоса с закрытыми глазами. Медитация, она переводится как созерцание, то есть это размышление. Медитировать в этом смысле можно даже, например, и на ногах делать неторопливую прогулку где-нибудь в тихом, спокойном месте. Смысл в том, что вы пытаетесь получить какой-то ответ, который приходит к вам изнутри. То есть особенность астрологии в том, что астролог должен использовать как логику обычную, тоже не должен считать себя ясновидящим, изображать, можно так сказать, потому что, во-первых, не является таковым, как правило, большинство астрологов. Вот. И про остальных, тех, кто считает себя ясновидящими, я не могу сказать, конечно, есть такие люди. Но если бы человек действительно обладал бы такими способностями видеть непосредственно события, ситуацию в пространстве, в хронике Акаши где-то, то, может быть, ему в этом случае бы астрология была бы ни к чему. То есть астрология, гороскоп – это способ вот как раз заглянуть для тех, кто этого не может, и попытаться понять, что за всем этим стоит, что за всем этим скрывается. Вот. Но интуиция одновременно развивается. То есть, вот это особенность астрологии, что она одновременно требует и логического подхода, и интуитивного. Обычно, если человек больше развивается в направлении логики, мышления логического, то интуиция слабее у него работает. Ну, это закономерность, то есть это два полушария мозга. Так чисто физической точки зрения устроен человек. Если же, наоборот, на интуиции сосредотачивается, то меньше становится критическое восприятие и логика. Вот так мышление устроено, и, собственно, астрология, вот ее отличие от каких-то других предсказательных наук, таких как гадания обычные, то есть там ярко выраженная интуиция у человека должна быть, и даже хиромантия. То есть хиромант, он должен меньше полагаться на техническую информацию. Астролог, если действительно он очень хорошо понимает астрологию, джотиш, по крайней мере, про джотиш могу говорить, то даже не обладая очень сильной интуицией, все равно, чисто технически правильно рассчитывая гороскоп, все равно он даст правильную, нужную и необходимую информацию. В этом особенность джотиша, что астрологии, что надо достаточно хорошо вот этот материал знать и уметь проводить все эти вычисления. И в то же время нужно пытаться использовать интуицию. И как я объяснил, что сложно соединять эти две вещи вместе. Вот, потому что наше мышление так устроено, тем не менее, вот именно астрология, она требует обоих этих способностей. Интуиция, пожалуй, более важна. Потому что если человек просто берет какие-то штампы, а в любом случае все, что говорится в текстах, В книгах это в той или иной мере штампы, пока это не понято, неосознанно. Из любого правила астрологического, которое вы можете прочитать в Брихадпарашара Ахура Шастре, в других книгах по астрологии есть исключения. То есть вы читаете там то-то, то-то. Но как в прошлом выпуске говорили, что вот знак такой-то означает, что Брахман. Из этого правила вполне могут быть исключения. Притом всех правил и всех исключений в наше время астрологи не знают. То есть нет таких астрологов, которые на 100% знают астрологию. Такие астрологи были в древние времена, такие как, например, Пригу Муни, вот отец ведической астрологии. Ну, наверное, и Парашара Муни тоже, вот, чей трактат Брихадпарашара Ахура Шастра больше всего известен. Но они говорили кратко, тезисами. То есть, если вы почитаете Брихадпарашара Ахура Шастру, там есть тезисы, и вот эти тезисы надо, в общем-то, каждый стараться пытаться понять, осознать, почему об этом говорится и что это означает. Я приводил пример с палитрой цветов, то есть как нужно все-таки постараться увидеть, как эти планеты работают, как эти знаки работают. То есть это определенная энергия. Нам в виде описания даются как бы вехи, указывающие, что мы находимся на правильном или неправильном пути. Подтверждается информация, не подтверждается. Если кто-то хочет уверенно гороскоп разбирать, ну то есть быть астрологом, то надо также практиковаться и просмотреть много гороскопов, при том не просто учебных примеров, которые даются в книгах, но живых людей, с которыми вы не знакомы, не знаете, чем они занимаются, кто они. Вот. И когда, собственно, вы сами увидите, что то, что вы говорите, оно подтверждается от незнакомых вам людей, информация, и при том вы это увидите много раз, конечно же, вы поймете, что вот это что-то правильно. Также вы будете видеть, что то, что вы говорите, также и не совпадает. Ну, тоже вот астролог должен добросовестно относиться и попытаться проводить научную работу, исследования, систематизировать эту информацию, искать подтверждение и опровержение тем или иным тезисом. Вот. В наше время есть известный астролог Катамраш Нарайна Рау, пожалуй, самый известный из ведических астрологов современных. Вот он пример такого научного подхода к астрологии, хотя он достаточно человек ведической культуры, глубоко следующий, понимающий ее. Он собрал тысячи и тысячи гороскопов и попытался понять на конкретных примерах, что работает, что не работает, за что его стали очень уважать. Даже стали уважать его скептически настроенные люди, которые не доверяли астрологии, потому что действительно увидели, что человек работает, делает что-то. То есть это справедливое замечание в адрес астрологов, что часто астрологи, они не дослуживаются, собственно, проверить, работает или не работает их предсказания, гороскопы и так далее, критичности не хватает. То есть сравнивают астрологию с религией, а не с наукой. Замечание верно, но в то же время можете понять, что это колоссальный труд. Вот, доктора, например, сумел проверить, и, в общем-то, можно сделать какие-то статистические выводы, что работает, что не работает. Вот. Поэтому, в общем-то, он и самый известный астролог, его очень уважают, ну, проделал колоссальный большой труд. Вот, из любого правила есть исключение, я об этом говорил. И вот какие-то принципы, которые относятся к домам, когда они считываются абхаулагны, применимы только именно, когда речь идет о бхавах. Какие-то принципы общие для раши и для бхав, то есть для знаков зодиака и для домов, отчитываемых от асцендента. Какие-то что-то из описаний знаков зодиака не подходит к аналогичным. То есть, например, лев, пятый знак зодиака, не подходит к пятому дому гороскопа. То есть есть некоторые, здесь по-разному не работают. В то же время можно, в общем-то, вот, поняв эти принципы, понять более глубоко природу знаков. То есть вот Третий дом для нас указывает на братьев и сестер. Соответственно, увидев, что для знака льва будет весы, третий дом, мы можем сделать выводы, как у него будут складываться отношения с братьями и сестрами. Ну, то, что знак весы – это скорее хорошо, чем плохо, вот, потому что знак управляемый Венерой. Венера дает легкость в отношениях, что-то приятное обещает. Но не это важно. Важно то, что управитель знака льва, солнца, а управитель будет показывать, что является для обладателя данного знака зодиака доминирующим принципом, импульсом. То есть солнце – это принцип какой? Светить другим, быть лидером, вести за собой и так далее. Оно в знаке весов падает. Вот. То есть получается, что это сфера, в которой обладатель гороскопа, человек, рожденный со знаком льва, будет слабый. То есть что значит падение? Это там, где планета на хуже всего себя проявляет. То есть львы будут иметь трудные, сложные отношения. Не обязательно трудные, сложные, как я сказал, весы знак неплохой. Они не будут в этих отношениях сильно себя проявлять. То есть солнце в весах, оно себя не проявляет сильно. Вот знак падения – это означает наименьшее проявление для планеты. Наихудшее для нее положение, где она меньше всего может себя проявить. То есть львы, они стремятся быть всегда во всем первыми. Есть индийская пословица такая: один лев, одни джунгли. Или как говорят еще, что два льва в одном логове не уживутся. Так и львы, они не хотят делить пространство вокруг себя с кем-либо еще. То есть вот с братьями и сестрами они не сильно уживаются в силу того, что не хотят, в общем-то, с ними сильно считаться. Опять-таки, это не означает, что это будут плохие отношения. Вот все зависит от индивидуального гороскопа, но это не будет какой-то яркой и значимой для них сферой, или, по крайней мере, сферой, в которой они будут ярко и сильно себя проявляться. То есть они не будут себя сильно проявлять себя среди братьев и сестер. Солнце падает, правитель льва в третьем доме. Братья и сестры не будут их. То есть получается, что знак весов, он мешает проявлению солнца, то, что солнце падает. Поэтому это можно интерпретировать так, что братья и сестры не будут помогать ему как личности раскрываться и реализовываться. Ну, это понятно, это взаимосвязанные вещи. Он не помогает лев, особенно братьям и сестрам, они тоже ему не помогают. А также можем догадаться, что братья и сестры, они знают нас лучше всего, чем остальные люди. То есть львы, они любят антураж, они любят блефовать, пускать пыль в глаза, потому что стараются быть всегда на высоте, всегда быть примером. Вот. Соответственно, это легче делать где? Когда вы находитесь на сцене, когда вы выступаете перед аудиторией, когда вы лидер, когда вы начальник, когда вы руководитель и так далее и тому прочее. Вот. Ну, а с братьями и сестрами проводим все свое время, и они знают как наши сильные черты, так и наши слабые черты характера. Поэтому здесь это место для них, оно, братья и сестры, соответственно, не самая сильная сфера для их жизни, для того, чтобы себя проявлять в большей степени. Я сказал, что вот давайте разберем эти разницы между домами и знаками на примере льва. Вспомним, вот как раз именно то, что является пятый дом обычно от асцендента в гороскопе, он указывает на детей, то как раз вот знак льва, к знаку льва они сходятся как к знаку, которого который успешен с детьми. Вообще, пятый дом на собственных детей указывает, то есть с собственными детьми. В принципе, это не говорит вообще в целом с детьми, но вообще-то про льва надо сказать, что и вообще с детьми они не очень сильны, это уже из другого фактора выходит. Рак, который управляется Луной, он является 12-м по счету знаком зодиака, то есть 12-м домом по отношению к льву. Вот педагогические способности, взаимодействие с детьми, хорошие педагоги – это дает Луна. Хорошая, сильная. Соответственно, раки, вот в прошлом выпуске мы это обсуждали, что они являются хорошими учителями, преподавателями и педагогами, в том числе психологами. Ну, в случае, если хороший, ярко выраженный знак рака. То есть они способны понимать детей, то для льва это будет рак. Вот, то есть это рак, это для них роль учителя, родителя, рак материнское начало. Вот в этой роли они чувствуют себя не очень сильно, потому что 12 дом это слабый дом. Вот, и где человек отдает энергию. В принципе, это не говорит о том, что львы неуспешны с детьми, потому что как раз педагог, учитель и преподаватель, он должен быть также и лидером, и обладать авторитетом, что как раз у львов есть. К тому же это достаточно творческий знак, веселый, оптимистичный. Но это 12-м означает, что это не будет отдавать энергию, а не получать. То есть это может в принципе означать, что дети будут довольны, а вот самим львам будет тяжело. Вообще львы, они могут быть психологами и педагогами. Рами Блэкт, вот, известный ведический астролог и психолог, еще более известный, он как раз говорил, что часто это бывают психологи. Кстати, Рами Блэкт тоже вот пример астролога, который собрал большой материал, много гороскопов и проработал его практически. И вот про львов это он говорил, исходя из своего собственного опыта, но можно понять, что он это говорил из собственного опыта, если мы поймем, что он сам лев. То есть он психолог, и он лев. У него восходящий знак льва. И что психологами получается, потому что это их судьба, карма отдавать. Вот. То есть, но при этом, собственно, рекомендовать как профессию, как работу характерно для льва не стоит, потому что они в этом случае будут отдавать силы и энергии. Что часто, в общем-то, в этом и заключается работа психологов, но они будут сильно уставать, и им будет необходима для них самих поддержка. Какая-то психологическая, которая им предстает. То есть вот как раз Луна, она указывает на мать, и то, что притель 12-го дома, это также говорит о том, что львы, рожденные с ярко выраженным знаком льва, прежде всего Луна во льве, когда вопрос задавали, кого считать львом, асцендент, может быть, Солнце во льве, указывает на львов, что они не получают достаточно поддержки и помощи от матери, опять-таки это снова в их характере. Мать, может быть, и хочет им помочь, но не может, потому что они лидеры. Они хотят быть самостоятельными, независимыми, понятно. Из этого, что с такими детьми матери сложно. Вот. В то же время они, скорее всего, позаботятся о матери, но при этом это может указывать на их судьбу, что они будут вынуждены. То, что Луна определит 12-го дома, Луна указывает на мать, 12-й дом – это дом потерь, что они будут заботиться о престарелой матери в пожилом возрасте. Может быть, мама может болеть, об этом можно сказать. Вот, давать энергию, соответственно. А вот помощи, поддержки не получают сильно. Много причин может быть. Так или иначе, это вот мы видим, что у нас 12-го дома. То, что Луна управляет 12-м домом. Опять-таки, помните, что я вначале сказал сейчас, что Из любого правила есть исключение. То есть Луна, в принципе, будет действительно неплохо в экзальтации находиться, в случае, если, скажем, восходящий Лев, а Луна в Тельце. Вот, в этом случае она будет находиться в десятом доме, что неплохо, потому что десятый дом, он дом почая, где планеты дают хороший результат. Вот. В этом случае про дома почая это вот было как раз в первом цикле, про дома гороскопа, что вредители не дают плохого результата в домах почая. Вредители это, конечно же, в первую очередь имеется в виду Раху, Кету, Сатурн, Марс и Солнце. То есть так они и называются в ведической астрологии. Вредители или злые планеты. Название, конечно же, условное, но это указано на то, что они в жизни нам дают чаще проблемы. Чаще, опять-таки, не всегда. То есть из любого правила есть исключение. Для астрологии это правило. То, что исключение из любого правила есть. То есть всегда, любой принцип мы берем, всегда есть исключение. Вот, и как раз, кстати, Луна в Тельце, восходящий Лев, это может быть как раз и будет хороший психолог, потому что Луна будет в 10-м доме, это дом работы, дом профессии, 10-й дом, соответственно, это как раз хороший психолог, но он будет больше помогать, больше отдавать в этом случае силы энергии. Опять-таки, 12-й дом, вспоминаю, правило такое, что это Дустхана, злой дом, но из любого правила есть исключение, и это твердое правило в астрологии, что 12-й дом несет и хороший значение в гороскопе. Так он указывает на медитацию, на благотворительную деятельность, на духовное совершенствование. И если 12-й дом в гороскопе сильный, то они могут быть такие люди, известные как меценаты, могут быть известны благодаря своей благотворительности, и им будет сопутствовать успех в этих начинаниях. Успех, в том числе, это то, что их будут поддерживать. То есть Лев, если хочет быть более популярным, а популярность указывает Луна в гороскопе, Луна у них в пределе 12-го дома, то им нужно тратить энергию, отдавать. Вот. Больше проявлять заботу и внимание. Тогда они становятся популярными. Становясь популярными, опять-таки, они снова усиливают 12-й дом. Заметьте. Если вы усиливаете 12-й дом, то тогда это будет означать, что вы будете больше тратить в своей жизни, будет больше расходов. Но здесь касательно 12-го дома противоречивая информация. То есть я сказал, что вот что-то хорошее может дать. Если вы хотите из этого противоречия как-то выйти и извлечь пользу все-таки какую-то из 12-го дома, то вы должны быть более духовным человеком, расти духовно, тогда проявятся наилучшие качества 12-го дома, духовные качества. Если же вы на материальном уровне действуете, то на материальном уровне вот эти дома мокши как раз, освобождение, ну то есть духовности. Это дома мокши — это 4-й, 8-й, 12-й дома. 4-й дом, он хороший, а вот 8-й, 12-й — это один из домов Дустхана. Дустхана у нас 6-й, 8-й, 12-й. Еще также, в принципе, 3-й относят, но уже в гораздо меньшей степени. То есть 6-й, 8-й, 12-й — это дома триг. Очень неблагоприятные дома. Опять-таки, они неблагоприятные, когда человек действует на материальном уровне. И если, соответственно, Лев действует на материальном уровне, хочет известности и славы, то ради популярности ему придется много отдавать энергии, в том числе и денег. То есть по 12-му дому можем в гороскопе видеть финансовые расходы. Финансовые расходы, куда будут уходить у человека деньги. Вот. Льву приходится больше тратить денег, потому что вот рак, интересно, это если это известные люди, то они могут быть одновременно любимыми и популярными, потому что это знак, управляемый Луной, которая сама по себе это дает. Солнце этого не дает, любви и популярности. В этом разница между Солнцем и Луной. Солнце может дать известность, может дать славу, может дать авторитет, может дать высокое положение, социальный рост. Но при этом не факт, что те, кто вас знают, они будут вас любить и что вы будете пользоваться популярностью. То есть это разные вещи. Популярность – это лунная энергия, это дает Луна. А известность и успех, даваемые Солнцем, это нечто другое. Вот, и не всегда дает популярность. И наоборот, если Солнце сильно, то это может давать то, что человеку могут завидовать. Также почему не дает популярности успеха? Потому что, ну, если Луна, она связана больше с семейными отношениями, с семьей, домом, вот, где чем больше вы внимания к себе привлекаете, тем больше получаете теплоты и любви, ну, настоящей семье, то Солнце, оно указывает больше на деятельность в социуме. В социуме и опять-таки, человек, занимающий высокое положение, лидер в социальном плане, он должен обладать качествами, следующими качествами: уметь принимать непопулярные решения и не допускать слишком близких отношений с подчиненными, фамильярности, панибратства. Вот. То есть руководитель, он, как бы ему это ни было сложно, трудно и тяжело, должен, в общем-то, наказывать подчиненных. Это его обязанность, ну, если это требует ситуация. Вот так или иначе должен быть, должен это будет делать. И у него нет права помогать друзьям, исходя из своих личных чувств. Из своих личных чувств и так далее, эмоций. Поэтому надо направлять 12-м домом. То есть это как бы сфера, в которой человеку много не дается для Львов. Вот такая разница между Луной и Солнцем. Обе эти планеты, помните, они имеют статус королевский, царский. Луна – это царица на небе, королева. Солнце – король или царь, правители неба. Вот. Но Солнце вот дает такой успех, Луна дает другой успех. Обе планеты указывают на успех. Солнце и Луна, они как светило, имеют более высокий статус в гороскопе. То есть, как мы знаем, в ведической астрологии есть 9 планет, вы не должны знать, что каждая из них 1/9 в гороскопе, 1/9 часть, за какую-то 1/9 часть в гороскопе отвечает. Это не так. Солнце и Луна не больше влияют. В гороскопе они имеют статус светила. Вот. Если у человека Солнце не очень сильно и Луна не очень сильно, то это в целом гороскоп ослабляет. То есть вот эти три точки в гороскопе надо смотреть. Три – это еще асцендент основные. То есть Солнце дает в целом энергетику общую для человека. Радость, энтузиазм и тонус сам по себе. То есть когда Солнце сильное, то человек, он искрится этой энергией. Есть солнечно-сонный канал Пингала. Луна, она дает энергию умиротворения и спокойствия. Опять-таки, эта энергия очень привлекает. Лунная энергия, ее много в молоке. Если вы хотите увидеть, сильная ли Луна у человека, то подумайте о том, исходит ли молочная энергия такая от человека. Вот, например, от коров, от них исходит такая энергия, они буквально пропитаны этой энергией молока. Вот. В корове и молоке больше всего лунной энергии. Мы видим, что коровы... Почему коров чаще доят? Потому что они больше молока дают. Почему они больше молока дают? Потому что сильное вот это лунное начало, материнское начало. Другие есть, конечно, животные, которые тоже дают молока. Козы. И вообще многих доят. Есть и кобылье молоко, верблюжье молоко, вот, какими-то свойствами хорошим обладают, овечье молоко есть, овечий сыр делают. Вот, но вот козы, они, например, суетливые, они любят прыгать, они, в отличие от коров, могут наносить лугам и газонам ущерб, потому что могут вырывать траву с корнем, корова так никогда не делает. И, соответственно, вот энергия козьего молока будет такая, что оно легче усваивается по этой же причине. Почему оно легче усваивается? Потому что современный человек, он любит бегать, прыгать везде. Вот, ему не хватает спокойствия и умиротворения. Для пищеварения оно легче становится по той причине, что современный человек, он много, у него слабый огонь пищеварения, потому что ест много искусственных продуктов, зашлаковывается в организм, рафинированных продуктов, сахара белого рафинированного, масел разных, мяса в том числе. Ну, пищеварение, конечно же, ослаблено сильное, поэтому козье молоко, соответственно, легче усваивается. Вот. То, что коровье молоко, оно может немножко тяжелее усваиваться, это не делает его хуже, но, собственно, и должно давать организму капху, которая успокаивает как бы человека, поэтому нужно знать, как его пить. Правильно, злоупотреблять им не надо. Ну, сырьёное молоко плохо усваивается, потому что животные больные, их плохо содержат, то молоко пастеризуют и так далее и тому прочее. То есть такое молоко действительно плохо усваивается. Если коровы счастливы, здоровы, хорошо кормят, за ними хорошо ухаживают, к тому же молоко свежее и не пастеризованное, то, конечно, коровье молоко, на самом деле, оно усваивается очень хорошо, свежее и так далее. Вот. Дает, ну, дает умиротворять спокойствие. Ну, вот от коровы вот такие молочные исходят. Видели телят? Помните? Признак луны. В прошлом выпуске я говорил, большие глаза. Вот, коров очень большие глаза, большие уши. В целом, вот, по физической физиогномике, и в данном случае, ну, к животным на самом деле можно применить этот принцип. Уши большие – это хорошо. Вот. В какой-то мере это коровам тоже может относиться, конечно, физиогномика для людей предназначена. Но уши не предназначены для того, чтобы слушать. Вот. То есть коровы, они хорошо слышат. Если большие уши, то это склонность слушать. Но это говорит о том, что склонность воспринимать. То есть это очень чувствительное животное, эмоциональное. Вот. И находится под влиянием Луны. Венера тоже корова находится. И дает потом больше молока, соответственно. Легче доится. Вот. И там больше, соответственно, лунной энергии находится. Вот в любом молоке, и в козьем молоке тоже есть лунная энергия. То есть молоко – это сам по себе продукт лунный. Также лунная энергия находится в овощах. Овощи лунной энергии и специи – это, например, кардамон. Вот это все все те предметы, в которых содержится лунная энергия. Ну вот можно смотреть вот так вот, насколько много молочной энергии. Ну, так звучит странно, это как бы такой тонкий процесс. Как экстрасенсы смотрят. Можно смотреть, насколько в человеке сильный жемчуг или лунный камень. То есть жемчуг – это лунный камень. То есть вот энергия жемчуга – это тоже лунная энергия. То есть вы можете это видеть. То есть такие люди не притягивают, располагают к себе. Интересный такой момент, если человека будет все-таки сильно луна, то человек будет счастлив. То есть и солнце сильное, и сильная луна, они так или иначе дадут в жизни успех. Успех, конечно, не означает во всех сферах. Солнце, в общем-то, достаточно часто, в большинстве гороскопов, в принципе, достаточно сильное. Не так много людей, у которых солнце слабое в целом. Ну, сильно ослаблено. И вот луна реже бывает сильнее. Честно говоря, не знаю, как объяснить чисто такой технической с точки зрения. Ну, так по большинству гороскопов есть по статистике. И луна, если луна и другое дает успех, но это успех, он неравнозначный. Разница заключается в том, что если у человека будет, вот задумайтесь над этим моментом, вы поймете, если у человека будет сильнее солнце, то человек будет известен, он будет иметь успех, известность, признание, но при этом он может быть не быть счастлив и удовлетворен. Возьмем более яркий пример. Это, например, то, что я описал, может быть, не удовлетворен, не счастлив. Это сильное солнце и слабая луна. Теперь возьмем сильную луну и слабое солнце. Такой человек не будет иметь внешнего успеха, если солнце слабое, но при этом будет удовлетворен и счастлив тем, что у него есть. В этом разница между Солнцем и Луной. В этом тоже есть ответ по поводу того, почему в ведической астрологии придается большее значение Луне, чем Солнцу. из того, что я сказал, вы можете понять, что человеку более важно быть счастливым и удовлетворенным, чем внешний успех. Если человек больше ориентируется на солнце в своей жизни, на известность, славу, больше солнца в его жизнь приходит, он ориентируется больше на солнце, то, может быть, в его жизни меньше удовлетворения. На самом деле, вот то, что 12-м дом действительно луна управляет, солнце на самом деле действительно мешает лунной энергии. Возьмем новолуние. Новолуние – это происходит когда? Когда луна, она приближается к солнцу. Есть два энергетических центра в теле человека, есть лунный центр и солнечный. Так вот, лунный центр выше располагается, а солнечный вот он ниже, и лунная энергия стекает и сжигается солнцем. То же самое происходит в новолуние. Если рождается ребенок, человек в новолуние, то у него недостаточно сильная луна, недостаточно хорошая. Именно вот не хватает вот этой энергии умиротворения и спокойствия. И как раз солнечная энергия сжигает луну. Вообще, в принципе, когда планеты приближаются к Солнцу, то они сгорают. Ну, примерно общее расстояние для всех – это 5 градусов. На самом деле, индивидуальное расстояние есть в ведической астрологии, но примерно смотрят 5 градусов на практике, в реальности астрологи. Вот, планета, она перестает проявлять свои качества. Это связано с реальным астрономическим явлением, то есть планета, она в лучах Солнца перестает быть видимой. То есть, если наблюдать в телескоп, ну, естественно, не сильно мощный, современные телескопы, конечно, могут, позволяют видеть и в лучах Солнца планету, то вы не увидите ее. Вот, потому что лучи Солнца загораживают вот, планету. Это называется сгоранием. Планета перестает проявлять свои качества. Ну вот лунная энергия, она в любом случае сгорает, потому что в новолуние как раз мы видим, что Луна, она меньше всего вот этой позитивной энергии дает. То есть рождение вблизи полнолуния – это хорошо. И полнолуние – это как раз когда Солнце и Луна, они находятся в противоположных точках друг от друга. Соответственно, Луна находится на наибольшем расстоянии от Солнца. Вот, то есть амбиции, гордость – это то, что заставляет человека страдать. Вот это тоже ответ, почему Солнце, как это ни странно, для западных астрологов, многих, когда ты говоришь, является в ведической астрологии неблагоприятной планетой. Потому что дает гордость и высокие амбиции, высокие, большие желания. И копать и пробовать. Меня поправил, что Солнце иногда относят в отдельную категорию, то есть в целом планеты делят на злых и добрых в ведической астрологии, как жестокую, но не злую. Вот. Потому что Солнце свое высшее проявление, оно очень благоприятно. Вот. И как понять, что оно неблагоприятно, а высшем проявлении своем оно становится благоприятным. Ну, вообще высшее проявление все планеты благоприятны, но все-таки Солнце, смотрим в гороскопе, оно показывает ключевые важные моменты личности, характеристики человека. Как, чем человек в жизни гордится, кем он себя считает. То есть Солнце показывает, если он считает себя, что вся слава и успех, который он в жизни достиг, это его собственная заслуга, то есть если в нем, на него действует ложное эго, это называется, ложное эго, гордость, тогда Солнце, соответственно, как огонь, который выходит из-под управления, приносит вред. То есть Солнце действительно благоприятно, как огонь, он нас согревает и позволяет готовить пищу, если он находится в рамках определенных, в очаге, в печке, то хорошо, если выходит из-под контроля, то плохо. Если человек сосредотачивается на своем внутреннем «я», а внутреннее «я» означает, что я всего лишь тот, кто наблюдает за всем этим. На самом деле, слуга Бога, надо говорить. Ну, можно сказать, что просто я дух, тот, кто за всем смотрит. Просто если мы поймем, что мы не тело, всего лишь зритель, наблюдающий, то, соответственно, нас будет меньше всего беспокоить о том, что думают о нас окружающие, как они нас воспринимают. И надо понимать, что солнце не нужно гасить. Вот если у человека ярко выраженный лев, то то, что он хочет себя реализовать, проявить как личность, как человек, это не является ошибкой, это не является чем-то неправильным. Действовать так надо, но при этом внутренне надо чувствовать себя слугой. То есть все мы все мы должны чувствовать себя слугами, даже если мы находимся в положении и, скажем, в социальном плане, как господин. Вот, и солнце дает человеку власть, положение. Вот. Но внутренне мы должны ощущать себя всего лишь слугами, понимать, что нам дается на время это положение, что мы всего лишь выполняем задания, поручения. Вот. Такого человека, который действует из своего истинного эго, его нельзя оскорбить, его нельзя обидеть, потому что кого вы оскорбите, кого вы обидите. Факт, если мы возьмем пример каких-то духовных людей, Иисуса Христа, у него должно было быть сильное солнце, собственно, вот если мы увидим даже внешность его, достаточно солнечная внешность, вот, ясный взор, представительный вид, как он держался, вокруг него народ собрался, когда он только прибыл в Иерусалим, это все сильное солнце. Вот. Когда надо было, он проявлял смирение, он мог мыть ноги своим ученикам, и так далее. Но когда надо было, он мог выступить перед толпой и говорить и так далее. Вот. Просто бывает заблуждение часто духовных людей, что ну, меня не спрашивают, я и не буду говорить. Вот. И откажусь там от чести какой-то, которая мне предоставилась. Что-то рассказывать, быть лидером и так далее. Вот такие, такая ключевая информация вообще очень большая заключается в Луне. Но что, если говорить обо льве, все-таки вот по поводу того, что я сравнивал в начале с пятым домом гороскопа, то для деторождения знак не считается благоприятным. Я говорил, что есть в целом знаки, которые благоприятствуют, которые плодородными являются, и есть знаки, которые не являются плодородными, но вот и умеренно плодородные есть. Так вот, Овен, лев и стрелец – это не плодородные знаки, и дева, по-моему. Вот. А рыбы, рак и скорпион, они плодородные. То есть они дают детей. Видите, разница ключевая, принципиальная есть между львом и пятым домом гороскопа в этом отношении. Надо понимать, что они более... Это как бы один и тот же принцип вот этих 12 знаков зодиака, 12 домов. Вот это же деление, вот это же то же самое, как сказать, мистерии. Вот этому того же самого принципа нумерологического, вот этого деления на 12 участков разделения пространства. Но поскольку 12 знаков зодиака относятся ко всей Вселенной, на более высоком, таком божественном уровне действует, то не все применимо то, что применимо к человеку. В то время, когда мы смотрим на трансцендент, это больше относится к человеческой жизни и больше к физическому аспекту, например. Потому что помните, что асцендент, первый дом, первая бхава, где лагна попадает, он указывает на физическое тело. Потом пятый дом будет указывать на физических детей. То есть львы, то, что вот их объединяет тема пятого дома, для львов, получается, это будет больше творческие успехи. Это вот их дети. Ну, вообще, по поводу того, что насколько у них хорошо с детьми или плохо со львами, здесь надо сказать, в принципе, что это не самый плохой знак для детей. Пятым домом для львов будет управлять Юпитер, стрелец. Почему проблематично все-таки у них проблемы все-таки с детьми? Потому что одновременно Юпитер управляет и восьмым домом, рыбами. Вот, соответственно, как в этом случае пятый дом для львов, он зависит от Юпитера. И Юпитер приобретает как благоприятную энергию хорошую от пятого дома, от управления пятым домом, так и негативную от восьмого дома. Вот. И все-таки хорошие результаты перевешивают, вспоминаем принцип молот-триконы. Стрелец – это молот-трикона. То есть молот-трикона имеет большую силу, более благоприятно. Вот, для планеты, поэтому все-таки Юпитер, для Юпитера из двух знаков, которыми он управляет, Стрелец более сильный. Рыба, опять-таки, снова очень духовный знак. И, в принципе, восьмой дом, он тоже является духовным домом, как дом Мокши, поэтому и на арену Юпитер отвечает. Поэтому, в общем-то, у львов есть глубокое духовное понимание, вот, потому что восьмой дом еще и глубина, Юпитер – это философия, религия. Вот, но не всегда хорошо вот, складываются, соответственно, взаимоотношения с кем? Со священниками, с учителями. То есть Юпитер называется гуру. С гуру не очень хорошо складываются отношения. С детьми тоже не всегда хорошо. Вот, ну, имеется в виду еще физический аспект. Солнце вот, считается вот, в плане медицинской астрологии, оно неблагоприятно влияет на яйцеклетку и на жизнеспособность сперматозоидов. То есть горячая энергия. Часто, в общем-то, не получается из-за пита, из-за дисбаланса питодош возникают проблемы с деторождением. Перегрев идет. Вот огонь. Мешает воспалительные какие-то заболевания и прочее, прочее. Вот. Ну, что внутри, то есть снаружи, что вверху, то внизу. В западной, это называется принцип, западная традиция, это принцип Гермеса Трисмегистра, да, называется. А ведическая концепция – это Инда-Брахман-Даньяя, как бы тождество внутреннего космоса и макрокосмоса. Вот. То есть в теле человека как раз представлены и Солнце, и Луна, и вся Вселенная. Они как бы тождественны в этом отношении. Ну что… Немножко сегодня было сложно без Инны и Гопати. Мы предоставили только возможность говорить одному. Я не понимал какие-то вопросы. Где у нас последнее сообщение? В чате. Так. Кажется, я неправильно открыл окно чата. Хотел ваши вопросы посмотреть. Ну вот какие-то принципы касательно домов те же самые, а какие-то принципы, касающиеся знаков, не те же самые. Тем не менее, вот поняв то, что каждый знак относительно другого знака, он является как бы также и дом определенным, мы можем понять более глубоко природу знаков. Мадхава Мурари, да, пишет вопрос, как стать слугой. Агапати Прабху, спасибо, пожалуйста, что вы за ваши пожелания. А, Мадхава Мурари, я понял. Как стать слугой? Солнце должно давать, оно должно быть эгоистично. Вот, и мы видим, что вот, даже с точки зрения физической в этой Вселенной, что Солнце обладает безграничной энергией. Есть принцип такой, что Солнце оно имеет духовное начало в этой Вселенной. В целом материальное, из материи. Ну, по крайней мере, в самой своей сущности берет энергию духовную. То есть вообще вот этот материальный мир, Вселенная, она сравнивается с темным местом в Ведах. И если бы не было бы никакого проявления духа, света, то было бы темно, мы бы ничего не видели. И тоже такой момент из Ведах описывается, что любой источник света, он имеет начало в Солнце. И мы видим, что Солнце обладает безграничная энергия, она не жалеет. Чем больше мы отдаем, чем больше служим, тем от нас не бывает, если мы находимся в правильном сознании. Вот, вот эта пословица «не делай добра, не получишь зла» нужно понимать правильно. Имеется в виду, что мы не должны, когда мы действительно по-настоящему делаем добро, думать о результатах. Вот, если мы беспокоимся, вот я что-то сделал, а несется ли он ко мне хорошо или плохо, то тогда действительно как бы человек подсознание понимает, что ты не был до конца искренним, давая ему что-то, помогая ему. И действительно, действуя таким образом, человек часто получает плохой ответ, зло вместо добра. Вот. Но когда мы действуем, предоставляем событиям идти так, как они есть, без привязанности, тогда результат всегда бывает хороший. Спасибо большое за то, что вы меня слушали сегодня. Вот, надеюсь, что всем все понравилось. Вопрос замечательный, я согласен. Вот, я думал, что буду сегодня чат смотреть, но оказалось достаточно сложно. Спасибо большое. Ну, наше время, понимаю, стекло. Всем хорошего дня или вечера большинство. И до связи в следующем выпуске.
Ведическая астрология. Йога-радио FM.